Здравствуйте. Сегодня у сообщества «Точка сборки» снова возможность услышать то, что, возможно, никогда никто не слышал. В гостях у нас сегодня Владимир Витальевич Харитонов, доктор физико-математических наук, профессор. В некотором недалеком прошлом проректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ по отраслевому атомному образованию. Но, я думаю, более интересно, кроме этих понятных формальностей, сказать, что Владимир Витальевич лично общался с Ефимом Павловичем Славским, бессменным руководителем российского, советского, точнее, проекта атомного Минсредмаша.
Да, 30 лет.
Да, 30 лет. Кроме того, доктор физико-математических наук Владимир Витальевич Харитонов получил отзывы на свою диссертацию докторскую от самих нобелевских лауреатов Басова и Прохорова. Да, на самом деле, я даже не знаю, есть ли у нас еще в стране вот люди с такого рода отзывами. Но мало этого, если я назову тему этой диссертации, это окажется проблема зеркал и лазеров, но об этом как-нибудь поговорим. Так что, в любом случае, у нас собеседник, который сведущ в тематике атомной энергетики в режиме доскональности. И первый вопрос, Владимир Витальевич. Начнем с урана. Все-таки источником энергии, которая превращается в энергию атомную, является что-то, что производится именно с ураном. Можете дать краткий обзор истории битвы за уран и его место вообще в энергетике?
Ну, место урана... Кстати говоря, Вернадский сделал первый призыв еще до того, как были открыты нейтрон, там и деление. В начале века прошлого призвал, что уран, за ураном будущее. Вот просто гениальное какое-то предвидение, я не знаю, какая-то подключка, да? Ну, а когда уже выяснились все закономерности ядерных процессов, и оказалось, что уран – это единственный источник энергии для вот ядерных реакторов, то оказалось, что у урана всего два изотопа. Уран-235 и уран-238. И вот делящимся является только уран-235, а его всего 0,7% в природе. Где бы вы ни копали уран, в Канаде, в Австралии, в Казахстане, там, в России, он везде один и тот же. И везде 0,7% урана-5. И только он является топливом для всех реакторов, которые работают сегодня в энергетике мира. Ну, немножко из уран-38 образуется плутония, искусственно, так сказать, топливо. И поэтому вопрос возникает о том, что не очень эффективно используется уран. То есть меньше 1% идет в дело, а все остальное идет в отвалы, фактически. И поэтому возникает задача о том, а каковы ресурсы урана, раз, и, во-вторых, как его более эффективно использовать. А с точки зрения ресурсов, здесь ситуация такова, что глобально на земном шаре урана много. Вопрос заключается в том, по какой цене мы его будем использовать. По $40 за килограмм, по $260. Вот сегодня верхняя оценка МАГАТЭ разведанных ресурсов. Это $260 за килограмм. В среднем где-то в мире сейчас торгует. Вот Казахстан там примерно по 40 добывает долларов за килограмм. Там другие страны дороже там, и так далее. Вот такого рода ресурсов не так много. Вот по нашим оценкам, может хватить только на один, вот, до конца этого века. Если мы будем продолжать еще и развивать ядерную энергетику, хотя бы даже с небольшими темпами, то его может не хватить для питания всех тех реакторов, которые мы собираемся построить.
То есть экономически доступен уран до конца этого века.
Да.
А потом имеющиеся физические,
да, либо надо,
экономически недоступны.
Совершенно верно. Либо надо разрабатывать технологии извлечения урана из труднодоступных источников. Может быть, из морской воды. В морской воде очень много урана растворено. По какой цене он будет добываться? Вопрос открытый. Кто-то называет цифры $500 за килограмм. Ну, в принципе, $500 за килограмм – это не катастрофа для ядерной энергетики. Потому что топливная составляющая составляет, ну, где-то не более 15% стоимости электроэнергии атомной электростанции. Там главная составляющая – это стоимость самого реактора, капитальные затраты. Вот такая ситуация. Поэтому, значит, с точки зрения ресурсов, здесь вопрос в том, по какой цене мы согласимся его добывать. дальше, чтобы, скажем, на столетие там и больше продлить ресурс вот нынешних ядерных типов реакторов. Вторая задача – это как использовать уран-238. 238-й. А? 238-й, да. Значит, это сырье для производства плутония. Топливо лучше, чем уран-5, но его в природе нет. Это искусственный изотоп, его можно получать в реакторах так называемых на быстрых нейтронах. И вот, собственно, проект «Прорыв», который у нас в России развивается, вот и поставлена задача форсированно развивать реакторы на быстрых нейтронах, которые были бы в состоянии вовлечь в энергетику вот большие ресурсы урана-238. Тогда мы продвигаемся по ресурсам там на тысячелетия.
То есть вернемся чуть да. на один шаг назад. Роль атомной энергетики в современном мире, учитывая развитие так называемых альтернативных энергетик вот за последние, по крайней мере, лет 30. Какие здесь наиболее важные тенденции вы могли бы отметить?
Ну, к сожалению, вот за 25 лет с 2000 года доля ядерной энергетики в производстве, в мировом производстве электроэнергии упала в два раза. С 17%, рекорд был там 17,5% в конце 90-х годов, до 9% вот в минувшем году. То есть доля падает. И резко возрастает доля возобновляемых источников. Это вот солнце, ветер. Особенно Китай мощно строит. Причем темпы так высоки, что вот только за один 23-й год введено мощностей солнечных и ветровых электростанций в мире больше, чем суммарная мощность всех атомных станций. За один год. Другое дело, что у них там коэффициент использования мощности низкий, то есть там, от 25 там, до 35% примерно. В этом смысле, с точки зрения производства электроэнергии, атомная энергетика еще конкурирует. Но они уже вместе, солнечная и ветровая, уже превзошли и по производству энергии атомно. В этом смысле возникает вопрос, каково же будущее? Если ядерная энергетика будет терять свои позиции, то, в конце концов, зачем она будет нужна, если ее вклад очень мал? И потом возникает вопрос, можно ли более интенсивно ее развивать? И нужно ли? Вот в этом стоит главная задача, то пожалуй, сейчас.
Тогда напрашивается вопрос именно об этом. Можно ли и нужно ее развивать в 21 веке?
Вы знаете, вот есть такая организация, Всемирная ядерная ассоциация, куда входят все мировые фирмы по мирному использованию ядерной энергии. И Россия в том числе. У них есть прекрасный сайт, где излагаются очень много интересных, самых современных сведений о ядерной энергетике. В том показаны, например, расходы материалов на производство 1 киловатт-часа. Так вот, ядерная энергия требует меньше всего материалов по сравнению и с ветровой, и с солнечной. Причем очень много материалов и в солнечной, и в ветровой довольно дефицитных. Возникли даже проблемы так называемых критических материалов. Это в Евросоюзе, в Соединенных Штатах созданы целые организации по критическим материалам. Их не хватает для того, чтобы обеспечить с высоким КПД работу солнечных электростанций, например. То есть там есть проблема с материалами.
А утилизация?
И утилизация тоже серьезный вопрос.
Для атомного отработанного топлива или для...
Утилизации для возобновляемых не менее острые, чем для реакторов. Ну, в реакторах уже технологии отработаны, как перерабатывать топливо. В принципе, например, Франция очень много перерабатывает топливо. А вот пока, например, у ветряков валяются вот эти пропеллеры, нужна технология, нужны вложения. Причем, что интересно, вот именно в ядерной энергетике экономика построена таким образом, что все, что связано с топливом, с отходами, все включается в себестоимость электроэнергии. То есть это все, все расходы лежат на, как бы, на ответственности ядерного реактора. А, например, в тепловой энергетике, вот шлаки, кто-то платит другой. То есть тепловые электростанции за это не платят. Переработка, утилизация материалов солнечной и ветровой энергетики пока тоже не входит в цену этих установок.
То есть атомщики забежали вперед и
в этом смысле атомщики, да, очень
экономику полного жизненного цикла.
Да, да, совершенно верно.
А каковы перспективы ядерного цикла замкнутого контура?
Ну вот проект «Прорыв» покажет.
Чуть подробнее расскажите, да, о проекте «Прорыв».
Ну, очень интересно исторически тоже об этом сказать, когда так серьезно. Значение этому было придано все-таки на саммите тысячелетия, когда вот 2000 год, там был саммит тысячелетия так называемый, и наш президент там предложил идею вот объединить международные усилия в создании безопасной, экологически чистой ядерной энергетики, вот в том числе, значит, с замкнутым ядерным топливным циклом и так далее. И вот первое десятилетие этого века даже кто-то называл ренессансом ядерной энергетики, то есть народ вроде поддержал, что необходимость в ядерной энергетике есть, учитывая ресурсы нефти и газа ограниченные, поэтому ядерная энергетика в этом смысле могла бы дать большой тонус развитию и всем отраслям промышленности. Но вот в 2011 году случилась Фукусима, и, конечно, энтузиазм упал. Более того, Германия вообще остановила свою ядерную энергетику. Но, тем не менее, значит, вот в начале 2000-х годов как раз и был создан проект МАГАТЭ-ИНПРО. Вот фактически Россия инициировала создание этого проекта. Американцы, ну, как бы, я не знаю, в контуру или параллельно создали другой проект, называется Generation 4, поколение 4, или GIF-4 сейчас он называется, где первоначально ставили задачу так: надо сконструировать, разработать такие типы ядерных реакторов, которые будут приемлемы общественностью и станут перспективными, ну, скажем, там, после 30-40-х годов. И из множества проектов, которые существовали тогда, на 2000 год, разных реакторов, они выбрали 6. Из них 4 те реакторы, которые разрабатывались в России. И в частности, реакторы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, реакторы на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, там, ну и ряд других. То есть, все мировое сообщество понимает, что замкнутый цикл необходим. Более того, сейчас вообще в мире циркулирует такая идеология, она уже реализуется, это замкнутый цикл, это так называемая циркулярная экономика, то есть безотходная, чтобы утилизировать все, превращать в полезные продукты. Поэтому, а на самом деле в ядерной энергетике замкнутый топливный цикл давно сформулирован. То есть в этом смысле опять ядерная энергетика была на передовых позициях в идейном смысле. То есть замкнутый цикл уже как бы родился вот в ядерной энергетике. Ну, а о перспективах есть, конечно, противники серьезные. Иногда мне даже стыдно читать неаргументированные вот, статьи. Вот
этих стыдно за авторов, кто-то
за
пишет.
Да, да. Да. То есть идея эта физическая, блестящая. Вопрос в том, как ее реализовать и сколько это будет стоить. Вот это можно обсуждать. Но это касается очень многих технологий, не только реакторов на быстрых нейтронах. С физической точки зрения там все интересно и вполне реализуемо. И вот проект «Брест», видимо, будет пионером в мире, который продемонстрирует, насколько все-таки это экономически и технологически оправдано. Конечно, сказать со 100-процентной уверенностью трудно, что все удастся, что все получится, как хотелось бы, да? Но, тем не менее, дорогу-то осилит идущий.
Скажите, вот на фоне этих поисков технологий, так или иначе атомных, будущего, ваша оценка вопроса термоядерного синтеза. Какую роль этот комплекс технологий может сыграть вот в будущем атомной энергетики?
Да, мне приходилось заниматься и токамаками поначалу, и лазерным термоядерным синтезом. Значит, вот в 73-74 годах академик Арцумович, руководитель программы термоядерных исследований в Курчатовском институте, он у нас был завкафедрой физики плазмы. Вот он поставил рекорды на токамаках. Американцы не признавали токамачное направление. Ну, я не буду объяснять там физические причины, там были некоторые обоснования для этого. Они строили стеллараторы. И вот Арцумович поставил рекорды на токамак. Т3, Т4, по выходу нейтронов там. Чем больше термоядерных нейтронов, тем, значит, активнее идет реакция. И американцы переделали все свои стеллараторы на токамаки и стали строить огромных, а там задача заключается в том, что чем больше размер плазмы, тем она дольше будет жить. И поэтому строили большие токамаки. А у нас, к сожалению, сгорел токамак Т-15, и вот с тех пор мы как-то с экспериментальной точки зрения стали отставать. И тогда Велихов выдвинул блестящую идею, потому что токамак – это изобретение России, это наша как бы интеллектуальная собственность, а строить другие большие реакторы. В Европе большой токамак в Англии построен, в Японии огромный токамак, в Соединенных Штатах. И Велихов предложил, давайте сделаем международный проект, объединим усилия. И таким образом он сохранил, вот вообще я считаю, очень такой интересный шаг был сделан, и он сохранил нашу роль в токамачном деле. Мы для вот международного токамака поставляем довольно много того, что другие не могут сделать. Теперь непосредственно о перспективах токамака. Вы знаете, вот с точки зрения инженерно-физической, это уникальный объект для исследований. Там экстремальная физика. Вот сколько там уже, 60, наверное, больше лет там... Курчатов, по-моему, в 56 году в Англии произнес, рассекретил того, что мы занимаемся термоядерными реакторами. С 56 года. Вот с тех пор, сколько прошло лет, а термоядра нет, да? Но сколько выходов в народное хозяйство есть? Сверхпроводимость, вакуум высокий, умение чистить поверхности, полупроводники, оказывается, очень хорошо производить вот в таких условиях вакуумных. То есть физики, высоковольтная техника. В Советском Союзе были построены линии электропередач на 1,5 миллиона вольт. Потому что чем больше напряжение, тем меньше потери в проводах на джулевые потери. А вся электротехника, все оборудование для такой высоковольтной техники, все разработали термоядерщики. Представляете, термоядерщики научились в токамаке пропускать ток 10 миллионов ампер в вакууме. То есть плазма, которая, значит, в токамаке, она разрежена воздуха в 100 тысяч раз. И вот через такую плазму пропускают 10 миллионов ампер. То есть это фантастическая инженерно-физическая задача. Теперь, а с точки зрения энергетики. Вот токамак выглядит гораздо сложнее, чем наш ВВР-1200, вот реактор ядерный, который мы сейчас строим по всему миру. Гораздо сложнее. Там и вакуум высокий, там сверхпроводящие обмотки, там инжекторы частиц. В общем, очень сложный объект. Поэтому я не вижу возможности сделать его дешевле реактора ВВР-1200. Ну, просто не вижу. Один из главных лозунгов на термоядерных исследованиях – это огромные запасы дейтерия, топлива для термоядерной реакции. Действительно, на каждые 8 тысяч атомов водорода в воде – атом дейтерия. А поскольку водорода у нас огромное количество, все океаны – это H2O, и там из каждых 8 тысяч атомов D2O сидит, или HDO. Неисчерпаемым источником называют. Но тут немножко спекулятивная, конечно, логика. Дело в том, что, как я уже говорил, урана тоже глобально много. Но мы все время говорим о том, а по какой цене? То же самое и про дейтерий надо говорить. Еще Субботин, вот наш завкафедрой был, где я учился, еще сколько уже, наверное, где-то он там в 80-х годах несколько статей писал, он со многими, с Алфеоровым, академиком, со многими разговаривал о ресурсах дейтерия, урана там и так далее. И он показал, значит, в цифрах, что по энергетическим ресурсам и урана, и дейтерия примерно одинаково. Ну, чуть больше дейтерия, чем урана. Но это уже в масштабах там огромных, это незначительно, да? Но вопрос в том, по какой цене будете вы его производить в промышленных масштабах. Ведь были даже идеи такие, что давайте будем с Луны возить дейтерий. На Луне якобы дейтерия много, и можем с Луны возить. И то будет выгодно, якобы. Ну, понимаете, вот есть даже такие идеи. Поэтому я думаю, что с точки зрения ресурсов, хотя тут и неплохо все, но по какой цене, непонятно. Поэтому вот моя точка зрения, как человек, который прикасался и к токамачным делам, и к лазерному термояду, вот как объект инженерно-физических исследований, это уникальные вещи, это надо делать, безусловно. Ну, не в огромных масштабах, то есть не строить в каждом городе токамак, да? Но с точки зрения энергетики я пока перспектив вот таких не вижу. Может быть, я ошибаюсь, но вот мое мнение таково.
Дальше, скажите, вот вы упомянули вопрос эффективности, то есть есть доступность, экономическая, есть физическая доступность, экономическая доступность и технология, которая позволяет преобразовывать материал в энергию. Есть такой сюжет, обсуждаемый и в популярной среде, о так называемых релятивистских атомных ядерных технологиях. Угу. Ваше мнение и контекст этой дискуссии.
А, это то, что вы назвали у нас электроядерные реакторы.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Некоторые вот, противники ядерной энергетики говорят о том, ну, там действительно есть некая проблема, и, собственно, она вот сыграла в Чернобыле. Дело в том, что реактор не может работать, там есть так называемый коэффициент критичности. Значит, все время идет динамика, и, значит, он живой очень организм. Он либо разгоняется, либо чуть-чуть тухнет, либо разгоняется, и вот таким образом поддерживается его реакция. Если что-то произошло нештатно, вот этот разгон может быть таким быстрым, что не успеет сработать система защиты, как произошло вот в Чернобыле. То есть, есть потенциальная опасность разгона реактора на вот, мгновенных нейтронах. Это опасно. Вот, так, значит, токамак и электроядерный реактор лишены этого. Значит, что такое электроядерный реактор? Вы берете ускоритель протонов с очень большой там гэвной энергией, то есть гигаэлектронвольты, миллиарды вольт. И встреливаете этот поток протонов в тяжелые элементы, какие-то, в свинец, там, в висмут, в уран. И вот такой протон скалывает с ядра десятки нейтронов. Ну, вот в уране, там, смотрите, вот 238, да, у него атомная масса, а там только 92 протона, все остальное нейтроны. Как говорят, уран беременный нейтронами. И вот туда впрыскиваешь пучок протонов, и вылетает там 60... Ну, в общем, десятки нейтронов. А нейтрон, пожалуйста, из урана может производить плутоний. Вот, собственно, в этом смысл электроядерного реактора. То есть, источник протонный, ускоритель, производит нейтроны, скалывая из ядер урана или там любого другого мишени. Нейтроны, а нейтроны уже работают над ураном и производят там плутоний, который делится и выделяет энергию. Вот я... Когда про термояд говорил, забыл сказать, значит, замечательную фразу Льва Андреевича Ерцемовича, руководителя токамачной программы. Он говорил, что токамак – это та корова, которую надо кормить сметаной, чтобы она давала молоко. Так вот, электроядерный реактор, вот, по крайней мере, тогда, когда мы этим немножко так занимались, прощупывали его, вот он был такой же коровой. То есть, очень низкий КПД ускорителя. То есть, в ускоритель надо вложить много энергии, чтобы он дал нужный пучок, в нужном направлении и возбудил вот эти вот нейтроны в мишени. Сейчас ускорительная техника серьезным образом развилась, и сейчас КПД ускорителей поднялся. И, в принципе, то есть, эта идея не лишена физического смысла, естественно. Это интересный объект тоже для инженерно-физических исследований. Но вот мировая общественность почему-то к нему пока не повернулась, так сказать, всей своей, всем своим лицом. Очень много в этом направлении сделал вот покойный Виктор Владимирович Орлов. Я считаю, это выдающийся физик-реакторщик был у нас. Он много работал в Обнинске. Вот реактор на быстрых нейтронах. Вот физик-реактор на быстрых нейтронах – это Орлов. Вот потом он пришел в Курчатовский институт. Он токамаками занимался, и электроядом занимался. Потом он перешел в НИКИЭТ к Адамову. И значит, вот возникла идея... прорыва. Реактор прорыв и реактор на свинце висмут. Дело в том, что, понимаете, вот, когда я еще был молодым преподавателем, у нас работал, заведовал кафедрой академик Субботин, а Орлов читал лекции нашим студентам, приезжал иногда. А Субботин нам ставил задачу. Ребята, вот вы тут сидите, значит, Давайте подумайте, как правильно отличить один реактор от другого. Какой лучше, какой хуже, по каким критериям. Сформулируйте. Ну, я как-то говорю, Валерий Иванович, ну, все-таки в конечном итоге экономика должна быть. Он говорит, Володя, ну, кто в Советском Союзе экономист? Это тот одессит, который не смог стать фармацевтом. Поэтому забудь про экономику, значит. Какие другие критерии? И вот они с Орловым очень часто это обсуждали. Они ходили пешком от метро Каширского до МИФИ и обратно. Значит, когда шли на работу, когда обратно. И все время обсуждали эту вот задачу. И когда Орлов попал, значит, в НИКИ к Адамову, он, значит, вот Адамова тоже... значит, как бы проник вот этой вот идеей, как сравнивать реакторы. И было сформулировано, 5 критериев большой ядерной энергетики. Ну, во-первых, она должна быть безопасной. Такой, чтобы не было отселения. Значит, единственный убыток, который мы потеряем, это потерю, так сказать, блока. Но чтобы не было отселения людей, там, заражения мест и так далее. Вот безопасность реактора должна быть обеспечена на таком уровне. Второе, конечно, конкурентоспособность. Он должен давать энергию дешевле, чем все остальные, иначе тогда зачем? В-третьих, там ресурсобеспеченность на длительную перспективу. Реакторы современного типа не годятся. Я вам сказал, до конца столетия, да? Значит, только быстрые реакторы. Обращение с отходами. Должен быть замкнутый цикл, и утилизировать надо все отходы. То есть вот было сформулировано 5 принципов. И ни один реактор современный всему комплексу этих принципов не удовлетворяет. Вот ВВРы хороши, они безопасны, надежны, уже экономичны достаточно, хотя дороговаты, но ресурсы не обеспечены. Меньше 1% расходует топливо, которое есть в природе. Реакторы, которые у нас сейчас, 2 всего реактора в мире промышленных на быстрых нейтронах, работают у нас в Советском Союзе, в России на Белоярской атомной станции. БН-600, БН-800. Но они натриевые. Заглохла программа с натриевыми реакторами в Соединенных Штатах, во Франции, в Японии, потому что пожары были. Натрий – вода. У нас, вот, слава богу, БН-350 хорошо сработал. В Казахстане был построен. Значит, 25 лет работал безупречно. Ну, после первых там аварий тоже с натрием, кстати, в парогенераторах. А потом он 25 лет, вот как заварили реактор, вот он 25 лет работал. Но его закрыли уже просто потому, что вот распался Советский Союз, там специалисты многие ушли, и как бы в интересах безопасности его закрыли. Хотя бы он мог работать. Так, но это натриевый реактор. И у натрия есть потенциальная вот эта вот термодинамическая опасность, что если вдруг он где-то с водой, с воздухом при взаимодействии, могут быть такие последствия. Поэтому вот пришли к свинцовому реактору. И вот Виктор Владимирович как раз был инициатором вот этого вот реактора, который сейчас в проекте «Прорыв» и реализуется.
То есть будет, наверное, нелогично не спросить вашу оценку основных катастроф, которые были в атомной энергетике. Я имею в виду Тримайл Айленд, американскую катастрофу, Фукусиму и Чернобыль. Что было общего? Вы уже о Чернобыле частично сказали. Это выход процесса, так сказать, на неконтролируемые режимы. Что было общего и все-таки особенности этих трех катастроф для судьбы атомной энергетики? Потому что, наверное, в общественном мнении эта оценка получила чрезмерно преувеличенное влияние, возникла радиофобия, непонимание сути дела, непонимание опасности, хотя понятно, что были жертвы и негативные последствия.
Да, аварии, конечно, печальная вещь, но надо признать, что это неизбежность во всех технологиях. Ну, не дано человечеству со 100% точностью предвидеть будущее. Ну, не дано. Вот такова наша жизнь. Может быть, это интересно, да? Значит, но поэтому ошибки бывают, безусловно. А в ядерной энергетике они, конечно, чрезвычайно опасны могут быть. И поэтому очень тщательно работают и физики, и конструкторы с тем, чтобы этого избежать. Но в Тримайл-Айленде авария привела к расплавлению активной зоны, но без выхода радиоактивности за пределы станции. Но, тем не менее, паника была такова, что фактически ядерная энергетика Соединенных Штатов остановилась. Перестали строить новый реактор. Вот они достроили, которые там были начаты. И вот фактически там 79-го года ни одного ядерного реактора в США не построено. Вот у них как было тогда 100 штук. Вот сейчас они постепенно выходят из эксплуатации. Сейчас уже, по-моему, 93 осталось. Они потеряли уже компетенции в значительной степени в строительстве сами. Ну как, слушайте, если 40 там больше лет ничего не строить, да, и конструкторов нет, и даже аналог нашего Ростехнадзора, там есть такая комиссия по ядерному, специалистов меньше становится. Вузы не идут, студенты учатся, преподаватели теряют квалификацию. Ну раз нет спроса, то же самое происходит в Германии. Вот остановили, а Siemens компания блестящие реакторы разрабатывала, там есть с французами хорошие очень реакторы. Системы управления были очень хорошие. Все, вот Германия теряет компетенции в этой области. Франция вот 25 лет не строила реакторов. Вот вместе с Siemens'ом, с немцами, они разработали проект реактора, так называемый EPR 1600, там даже 1750 мощностью, 1750 мегаватт. Вот они, заявлено было, что они ее построят за 4 миллиарда и там за 5 лет. Значит, а вот у себя они во Франции, по-моему, в 3 раза уже дороже, там где-то за 12 миллиардов долларов стоимость, строят уже лет 13 или 15. Такая же картина в Финляндии, где нас, значит, Брюссель завернул, Россия выиграла тендер на строительство реактора в Финляндии, да, они, значит, нас отрубили. Так что аварии связаны с потерей компетенции. То, что произошло в Чернобыле, это так называемый там главный виновник был паровой, так сказать, положительный паровой коэффициент. То есть, чем сильнее кипит вода, тем меньше воды, а вода поглощает нейтроны. И происходит разгон. Ну и плюс просто уникальные ошибки при выводе его из режима. То есть, он останавливался на ремонт текущий. Это стандартная ситуация реактора, они периодически останавливаются для профилактики. Ну и вот там проводят некоторые эксперименты. И они, к сожалению, вот очень неграмотно это сделали. Авария тяжелая, безусловно, но она преувеличена. Ее последствия, конечно, когда случается такая страшная авария, тут принимать решение надо сейчас. И в этом смысле было сделано, конечно, много ошибок, которые повлияли вот на общественное мнение, на страхи, там, на привлечение и так далее. Там называют уже какие-то, я не знаю, баснословные количество жертв от этой реакторы. Вот почему-то никто не задумывается, что вот из 1000 людей 2000 каждый год умирает. Ну, железная, нормальная смерть. Там вот из взрослых людей из 1000 двое умирают. Но все эти смерти приписывают к Чернобылю. Вот те, кто там работал, это самое, ликвидатор и так далее. Я работал очень много с начальником штаба строительства саркофага. Я читал его дневники, он вел. Это выдающийся строитель в отрасли Игорь Аркадьевич Беляев. Фантастический человек, просто как он строил, значит, много он объектов построил. Ну, пока, значит, если будет время, я расскажу об этом, чтобы в авариях завершить. Так вот, здесь, конечно, преувеличенные очень страхи были. Следующее в Фукусиме. Ну, тут, понимаете, тоже все произошло сначала штатно. Значит, все атомные станции в Японии стоят на побережье. Это очень удобно на баржах завозить тяжелое оборудование. И тут же есть вода для охлаждения там, конденсата турбин. Но поскольку они на берегу, значит, и периодически... А это зона сейсмическая Япония. Реакторы, все реакторы в Японии, вот мы построили в Армении, там очень в хорошем сейсмическом исполнении. И мы, все наши реакторы сейчас довольно хорошо защищены от сейсмологии. Вот в Армении было катастрофическое совершенно землетрясение. Все разрушилось, только реактор в целом остался невредимым. Так вот, значит, поставили стену на берегу, высоко 7 метров. Значит, ученые-сейсмологи сказали, что за все исторические наблюдения не было цунами выше 7 метров. Там 5 метров называли, вот, поэтому построили 7 метров высоту стены. Произошло землетрясение. В 150 километрах эпицентр был от реактора. От атомной станции. Там 6 реакторов стояло. Произошло землетрясение. Автоматически сработали системы аварийной остановки. Все реакторы отключились тут же. И включились А поскольку одновременно с землетрясением разрушились линии электропередач, там дома, ну, уже на территории Японии, значит, электроэнергия не может уходить от электростанции, тут же автоматом включились дизель-генераторы и начали питать циркуляционные насосы, чтобы они продолжали охлаждать реактор. Потому что реактор остановлен, но там, поскольку есть радиоактивные продукты деления, они выделяют энергию еще, так называемое остаточное тепловыделение. И надо длительное время охлаждать активную зону, тоже должна циркулировать вода. И вот включаются дизель-генераторы, и час все спокойно, люди вроде уже пришли в себя на атомной станции. То есть все штатно работает, проверили, нигде никаких трещин, ничего нет. Через час приходит цунами высотой 14 метров. И оно разрушило часть вот этих дизель-генераторных, залило водой. Генераторы остановились, перестали питаться циркуляционные насосы, перестала охлаждаться активная зона, остаточное тепловыделение есть, топливо греется, температура растет, растет, растет. А при температурах там выше примерно 700 градусов Цельсия, там, ну, уже пар, уже высокое давление, цирконий, из которого изготовлены все тепловыделяющие элементы, начинает взаимодействовать с водой, и возникает так называемая парацирконевая реакция. Цирконий окисляется, и выделяется водород. Высокое давление привело к тому, что вскрылись там клапаны, вся эта вот паровоздушная смесь парогазовая пошла в окружение реактора, а там кислород, водород плюс кислород, взрыв. То есть причиной взрывов там были вот водородно-кислородные взрывы фактически. Вот на 4 из 6 реакторов это произошло. А два других, более новых реактора на этой станции, они были чуть выше, и генераторные были за атомные станции. А первые, их, кстати, построили американцы, японцам. Вот эти, которые взорвались, их построили, первые реакторы, это были построены американцами. И вот, но, конечно, еще повезло то, что роза ветров была в сторону океана, и все, значит, вот эти продукты взрыва, все улетели в океан. Ноль людей пострадали от радиации. Никто. От цунами и от землетрясения погибло больше 20 тысяч японцев. И никто от радиации. Конечно, меры после этого были приняты серьезные.
Ну, закрыли, еще... закрыли практически все атомные станции, закрыли японцы почти на 10
лет. Да, они закрыли все убытки, конечно, кто-то называет 250 миллиардов, кто-то еще
триллионные
больше.
Триллионные называются убытки. А? Да, триллионные даже убытки.
Даже кто-то, да, более. Ну, потому что по всем, так сказать, остановлены были все реакторы, остановлены заводы, надо было закупать новое топливо для тепловых реакторов, этих тепловых электростанций.
Ну, в общем, это... Есть общественное мнение, и реакция правительства, оно не может не слушать общественное мнение, даже конечно, когда имеет реальную информацию о реальных проблемах. Да, это очень интересно. И, Владимир Владимирович, последний вопрос. Мне кажется, вы обозначили довольно драматично ситуацию в атомной энергетике. Хотя есть и уран, достаточен до конца этого века, но потеряны компетенции, американцы уже не строят, немцы не строят. Есть реально Россия и Китай стали основными строителями атомных станций, блоков. Все-таки можно ли очертить сценарии, вот, позитивные, оптимистические сценарии увеличения роли атомной энергетики вообще в мировой энергетике и сценарии, соответственно, так вот, ликвидации мирного атома? Вот, развилка такая или...
Ну, считаете... о ликвидации все-таки сейчас вопрос не стоит, конечно. Я о драматизме рассказывал только в том смысле, что темпы развития ядерной энергетики, к сожалению, низкие.
Ну, вот, относительно других.
Относительно других, да.
Солнце, ветра.
Вот сейчас, буквально несколько лет назад, все международные компании там энергетически прогнозировали рост потребности в электроэнергии примерно с темпом, ну, не больше 2%. Сейчас вдруг выясняется, что вот дата-центры всевозможные, искусственный интеллект и другие цифровые технологии требуют огромного количества энергии. И вот буквально недавно вышел обзор Европейского энергетического агентства, где они пересматривают тренды развития электроэнергетики. Потребность в электроэнергии будет расти с темпом около 3, а может быть даже 4% в год. Каждый год на 4-3% будет расти потребность электроэнергии. А ядерная энергетика сокращает свою долю в этом. А за счет того, что очень быстро развивается вот, возобновляемая энергетика, вот возникает драма, заключающаяся в том, может ли ядерная энергетика занять все-таки свое достойное, хотя бы уж 20, выйти на 20% производства, мирового производства электроэнергии. Вот вопрос, в чем стоит, с точки зрения драмы, что ли. У нас в стране вроде бы в этом смысле проблем
близки,
таких...
Близки к этому показателю, фактически, да?
Проблем таких нет, да. Здесь задача в другом. Потребность нужна в электроэнергии. Если промышленность наша будет развиваться, наша ядерная энергетика здесь не подведет. И с точки зрения надежности реакторов, и с точки зрения вот, цикла замкнутого, мы, так сказать, идейно готовы и, более того, технологически готовы к этому. Вопрос в том, чтобы была потребность в электроэнергии. С одной стороны, без энергии невозможно развиваться, а с другой стороны, чтобы развивать электроэнергию, тоже нужна потребность. Со стороны общества должна быть потребность в электроэнергии. Вот то, что я говорил о том, что потребность растет в связи с развитием цифровых технологий, значит, повышается потребность, значит, соответственно, предложение должно возрасти. За счет чего? Может ли ядерная энергетика развиваться с темпом больше 3% в год? Сейчас она фактически вот с 2000-х годов стагнирует. С 11-го упала там, провал, ну, все 55 реакторов были в Японии остановлены. Вот сейчас за счет китайцев, так сказать, мы восстанавливаем. Ну, японцы немножко начинают вводить, но мало их там, я не помню сейчас, 9 или 12 реакторов сейчас у них стало работать. А было 55, 30 с лишним процентов производили электроэнергии в Японии. Во Франции 70% всей электроэнергии атомные. Гигантская в энергетике Соединенных Штатов 20%, но это 100 реакторов, это четверть всей мировой ядерной энергетики в Соединенных Штатах. И, кстати, нет производства обогащенного урана. Ну, им сейчас Юренко, компания, построила заводик, и Соединенные Штаты, их реакторы там от 30 до 20% работают на нашем обогащенном уране. Но Байден потом заявил, что закон Соединенных Штатов подписал о запрете покупки в России обогащенного урана. Но, если надо, можно. Какой-то странный был такой закон.
Владимир Витальевич, чувствую большой внутренний такой дискомфорт, что разговор фактически создал столько таких нитей для развития, что, конечно, и мы не ограничимся. Надеюсь, мы сможем вернуться и эти сюжетные линии более подробно обсудить. В гостях у точки сборки был доктор физико-математических наук, настоящий физик-ядерщик, многие годы посвятившие вообще атомной науке и практике, Владимир Витальевич Харитонов, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. До новых встреч. Спасибо, Владимир
Витальевич. До свидания. Спасибо.
Спасибо.